Радіо Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Совсем недавно приступило к работе новое грузинское правительство. Об этом было уже немало комментариев, о том, каковы задачи нового кабинета, почему он появился именно сейчас, за несколько месяцев до парламентских выборов, не связано ли это с преемственностью власти в Грузии, и вообще, насколько, в принципе, новое правительство изменит политику страны. Появятся ли какие-то внешнеполитические приоритеты новые, внутриполитические? Изменится ли отношение с Россией? Вообще, можно ли говорить о том, что отношения между Россией и Грузией сегодня зависят от того, кто находится на тех или иных должностях в руководстве обеих стран? Вот обо всем об этом мы поговорим с нашим гостем сегодня в Тбилисском бюро «Радио Свобода», вице-премьер Грузии, государственный министр вопросов европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Здравствуйте, господин Барамидзе.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо
и вот
вам.
Давайте мы начнем все-таки вот с самого вот этого первого вопроса. Да, вот новый кабинет. Когда кабинет назначается за достаточно недолгое время до парламентских выборов, всегда возникают такие вопросы. Почему не дождаться окончания предвыборной кампании и потом назначать новых министров? Или здесь есть некая такая задача, что власть понимает, что с чем-то она не справляется, что-то она не доделает, и нужны новые люди, новая исполнительная власть, чтобы такое осуществить предвыборный рывок.
Что касается причины смены власти. Это новая программа, которую представил президент как раз перед выбором, и поскольку это очень важно, чтобы граждане знали, чем в случае, а я надеюсь, мы выиграем в случае выигрыша нашей команды, будет заниматься правительство и какие у нас будут приоритеты. В принципе, у нас всегда, начиная с 2004 года, были схожие приоритеты, но сейчас во главе вот этой программы более четко и сформулировано стал вопрос занятости. Поскольку, несмотря на то, что в Грузии, исходя из наших реформ, постоянно уменьшается количество безработных, все-таки оно остается, на наш взгляд, довольно-таки высоким. Это где-то 15%. Да, мы начинали с гораздо большей цифры, но нас не удовлетворяют те достижения, которые у нас есть. Да, можно сравнить с Испанией, где там больше 20, где-то до 20.
Там, наверное, другой уровень социального обеспечения,
да, конечно, безработных,
сравнить можно.
Да, поэтому нам быть спокойными не следует. И что предусматривает эта программа? Каждый член правительства и эффективность каждого министерства будет измеряться тем, что дает конкретно то или иное министерство вопросу создания новых рабочих мест. Мы определили три основных приоритета. Это создание новых рабочих мест путем привлечения инвестиций и, наряду с этим, продолжение поэтапного, так сказать, увеличения пенсии, что происходит за эти последние годы в Грузии. Уровень пенсии нас не удовлетворяет. Другое – это доступность для всех наших граждан медицинского обслуживания, поскольку сейчас очень важно отметить, что сейчас посредством частных инвесторов в Грузии строится, и до конца этого года мы достроим 150 новых госпиталей. На постройку этих госпиталей государство не тратит ни одного лари из бюджета. Это полностью частные деньги и заслуга того, что мы в свое время смогли в здравоохранении перевести на рельсы, частные рельсы.
Да, но тогда инвестор, наверное, хочет окупаемости.
Это... Конечно, конечно. Но мы обеспечиваем конкурентность между страховыми компаниями, и практически мы имеем очень, так сказать, здоровый рынок, когда предоставляют, так сказать, то или иное предложение для приобретения сервиса для наших граждан. Мы предоставляем определенную цену на тендер. Всегда эти цены цены не повышаются в конечном итоге, а снижаются. То есть это показывает то, что реальная конкуренция между страховыми компаниями. Нужно вот сказать вот в двух словах, что когда мы пришли к власти, в Грузии было застраховано 16 тысяч человек. В конце этого года, с 1 сентября, будет застраховано 2 миллиона 400 тысяч. То есть мы больше, чем на 100 раз увеличили количество застрахованных наших граждан. Общее количество наших граждан 4,5 миллиона. То есть нам останется уже в следующие годы создать условия для того, чтобы практически только лишь удвоить количество застрахованных. И мы хотим, наша задача, что, чтобы в этих очень современных новых госпиталях получали медицинское обслуживание абсолютно все граждане, без исключения, и невзирая на их как бы социальный статус. И сейчас так и происходит, поскольку у самых нуждающихся, а также у детей с нуля включительно до 5 лет, у всех пенсионеров, плюс у педагогов, полицейских и военных, и членов их семьи будет с 1 сентября вот эта страховка, практически все они будут практически иметь возможность...
А страховка будет оплачиваться государством?
Государством, в этом, том-то и дело, конечно.
А у вас есть для этого деньги в бюджете?
Если бы не было, бы, конечно, это не смогли бы сделать, да. Поэтому до сих пор было это трудно сделать, до сих пор только самые нуждающиеся, так сказать, получали вот эту страховку, плюс к этой категории вот эти люди, которые я сказал, практически все эти люди будут ходить в тех же самых госпиталях, где, например, если мне понадобится, я потом, который платит из своего кармана свои деньги, но мы будем практически ходить в одну и ту же госпиталь и получать медицинское обслуживание у одного того же профессора или доктора там. Вот, вот это очень важно, социальная как бы справедливость, которая обеспечивает правительство. Мы собираемся увеличивать количество постепенно застрахованных за счет государства. Естественно, останется какое-то количество, которое будет сам покупать свою страховку, но базисная страховка будет абсолютно у всех 100% граждан Грузии. И третье направление – это развитие села. Это предусматривает не только развитие сельского хозяйства, но и продолжение строительства дорог, продолжение газификации, завершение тех мероприятий, которые касаются электрификации. Практически сейчас во всех грузинских селах есть электроэнергия. Нужно завершить установление индивидуальных счетчиков, потому что это является проблемой сейчас в некоторых деревнях. И в целом, так сказать, развитие села, мы ставим перед собой задачу удвоить производство сельскохозяйственной продукции. Для этого у нас конкретная программа, то есть мы будем покупать дополнительно 2000 новые трактора, комбайны и продолжать программу мелиорации. В целом из бюджета Грузии в эти направления плюс образование будет потрачено 20 миллиардов лари в течение 4 год из приблизительно 38-40 миллиардов лари, которые у нас будут в течение 4 лет. Откуда эти, так сказать, цифры берутся?
Откуда эти деньги берутся?
Естественно, из экономики Грузии. В прошлом году экономика Грузии выросла на 7%, real GDP, как говорится, как говорят, ну, по-английски, реальный рост общего валового продукта, вот так, да, по-русски. И в этом году мы растем на 8%, и если, так сказать, экстраполировать и очень консервативно даже подходить, минимум 38 миллиардов.
А за счет чего?
За счет роста экономики.
Нет, за счет чего рост происходит?
За счет привлечения инвестиций, естественно. И
то есть вы просто гарантируете инвесторам сохранность по счету вложений, да?
Мы для этого очень много сделали, я не знаю, в курсе ли российские ваши слушатели, что из-за наших успешных реформ, допустим, Мировой банк объявил Грузию реформатором номер один в мире по результатом реформ в течение 5 лет. То есть это не наши оценки, мы не сами себя хвалим, а это Мировой банк объявил официально, все могут зайти на сайт Мирового банка и посмотреть. Допустим, EBRD, Европейский банк реконструкции и развития, заявляет, что в Грузии третья самая некоррумпированная полиция в мире. Третье. Тот же самый Мировой банк заявляет, что по легкости делания бизнеса Грузия стоит в мире на 16-м месте. Мы были за 20, где-то 7 лет тому назад. И, допустим, в тех сферах, которые касаются, допустим, регистрации там, земли, начала или компании, или начала бизнеса, мы постоянно в тройке в мире. Поэтому это... А также, что касается налогового бремени Грузии, одной из самых низких в мире. Поэтому это привлекает инвесторов, несмотря на многие трудности, которые у нас есть в плане безопасности страны, потому что есть серьезные внешние угрозы. Ну, как показала, как говорится, практика, инвесторы все-таки идут, и экономика растет. Ну, и многие другие показатели, допустим, из-за некоррумпированности, эффективности полиции, по опросам Евросоюза, я подчеркиваю, Грузия является в плане криминала одной из самых безопасных стран во всей Европе, самая безопасная в Центральной и Восточной Европе, а столица Тбилиси объявлена самой безопасной столицей на европейском континенте. То есть это все и много чего остального создает те условия, которые привлекают бизнес, поэтому, естественно, мы с оптимизмом смотрим на будущее и всегда планируем наш бюджет консервативно. Что касается также гарантий, я не хочу забыть, мы также ввели конституционный закон, который практически гарантирует, что даже если, ну, когда будет правительство сменено, допустим, если кто-то захочет сменить курс, не смогут повысить налоги без референдума. А как вы знаете, что пока еще в мире ни одного народа нет, который бы проголосует за повышение налогов. И плюс два еще очень важных макроэкономических параметра. Мы сами на себя, как, так сказать, наложили как бы запрет в соответствии с Маастрихтскими критериями Евросоюза, что Грузия не может с 1 января 2004 года иметь дефицит бюджета больше, чем 3%, а мы сейчас уже довели с 6%, сейчас мы уже имеем 3,5%. А также не можем иметь государственный долг больше, чем 60% общего валового продукта. Сейчас мы имеем меньше, чем 40%. То есть это тоже обеспечивает макроэкономическую стабильность и предугадываемость, так сказать, развития экономической ситуации в Грузии. И поэтому для и крупных инвесторов это создает очень хорошие условия, потому что они уже знают, что не только через 3-4 года, что будет в Грузии, какой климат будет, а 10, 15, 20 лет.
Некоррумпированная полиция – это большой рывок на постсоветском пространстве. Да, вот кто контролирует расходование основных фондов? Вот, условно, министров кто может проконтролировать?
Конечно, правительство, конечно, народ, естественно.
Рычаги есть? Контроля вот такие, ну, помимо выборов.
Как вы знаете, демократия не очень хорошая, так сказать, форма правления, но она самая лучшая.
Но она постсоветская, постсоветская странная.
Но она самая лучшая. Нет, да. Знаете, мы себя постсоветским пространством уже давно не считаем, считаете, да? Поскольку мы этот период прошли, мы сейчас мерим как бы свои мерки, так сказать, с Евросоюзом, с государствами НАТО, и, как вы услышали, не мое мнение, а мнение Мирового банка, Евросоюза и так далее, мы многих опережаем не только в Евросоюзе, но и во всем мире. Поэтому мы не собираемся изобретать новый велосипед. Есть эффективные системы, которые уже опробованы во всем мире, и демократические механизмы, которые обеспечивают контроль над правительством, над тратой этих денег, которые принадлежат народу.
Вот со времени кончины Зураба Бажвани премьер-министр в Грузии был скорее такой служебной фигурой. Потому что наблюдатели за пределами вашей страны вообще даже не всегда помнили, кто возглавляет правительство. Теперь вот, когда новым премьером стал господин Мирабишвили, очень много на эту тему комментариев я видел, в том, что его там фотографии не на первых страницах вообще ваших журналов, и не только ваших, да? И возникает вопрос, а не открывает ли дорогу к некой политической конкуренции между президентом и премьер-министром? Не будет ли это вот такой вот совершенно... особой политической ситуации, которой в Грузии не было многие годы?
Во-первых, я просто хочу сказать, что предыдущий премьер-министр Ника Гилаури был очень эффективным менеджером. Как раз для этого он там, так сказать, служил.
Я поэтому и сказал, что премьер-министры были эффективными менеджерами. Да,
да.
Не совсем политиками.
Да, да. Это очень важно было, потому что, так сказать, большую политику вел президент, и по Конституции Грузии глава исполнительной власти является президент. А с следующего года главой исполнительной власти становится по Конституции, то есть, которую мы сделали, так сказать, изменения, становится премьер-министр. И много было, так сказать, разных сплетень, вот куда пойдет Саакашвили после того, как он уйдет с поста президента, уже в следующем году мы выберем нового президента, то есть у нас будет новый президент, новый человек, поскольку это уже второй срок.
Который... Ну и куда пойдет Саакашвили?
Уже точно не премьер-министром.
То есть, премьер-министром?
Конечно. Это уже абсолютно ясно. Премьер-министр есть, Вано Мирабишвили, и практически президент Грузии это объявил, что это не на два дня, не до выборов, и на год. Да, да, конечно. Поэтому никакой тут большой конкуренции нет. Вано Мирабишвили член, очень активный, очень важный член нашей команды, команды Саакашвили, можно прямо так сказать, один из самых важных руководителей Единого национального движения. Поэтому это все нормально. То есть,
Саакашвили уйдет из политики через год?
Не, почему?
Но если не будучи
премьер-министром, это не значит, что вы уходите из политики. Нет, по-моему, это превратное понимание большой политики. То есть, много мест в политике, где можно делать большую политику. Так что никуда, я надеюсь, он, хотя этого не говорил конкретно, я надеюсь, никуда Михаил Саакашвили из политики не уйдет. Он останется руководителем нашей команды, поскольку он доказал, что он очень эффективный руководитель, очень хороший лидер, политический лидер, очень талантливый человек, не только очень хороший, имеет хорошее образование, но навыки и уже огромный опыт, поэтому он найдет как бы свое место.
А я все равно не понимаю, господин Брэнс, а почему эффективный лидер команды не может быть премьер-министром страны, если конституционные полномочия как президента у него заканчиваются? Вот.
Это политический вопрос. Грузия ничем не хочет быть похожим на Путина и на путинскую Россию. Поэтому я считаю, что это важный фактор. Естественно, Саакашвили абсолютный антипод. Я имею в виду типаж человека, там, как политика Путина. Поэтому Саакашвили бы не позволил никому сравнить себя с Путиным. А как вы знаете, вот это сравнение не совсем лестное во всем мире, поэтому это политический вопрос. А что касается возможности быть лидером, есть очень много других возможностей, так сказать, остаться лидером команды, остаться лидером партии.
То есть,
он, я думаю, что останется
председателем
партии. Да.
А с Брежневым? Брежнев был генеральным секретарем ЦК партии, не занимая государственных постов долгое время.
Я не говорю, что он не будет занимать государственных постов. То есть есть поприще в парламенте и так далее. То есть у нас, как вы знаете, я думаю, что не только из моих слов, что действительно строится современная европейская демократия, поэтому я не думаю, что тут очень много следует ломать голову. Это возможно?
Может быть, это некорректно, но мне казалось всегда, что демократия — это обновление команды. Это когда люди, которые какое-то долгое время находятся у власти, они не просто там уходят с должностей, просто меняется одна команда другой командой. Не обязательно даже к власти приходит оппозиция. Внутри самой команды обновляются сами люди.
Согласен. Да. Так и происходит, с одной стороны. С другой стороны, если мы, как говорится, находимся на переправе, там коней не меняют, а этот конь, как показал, очень сильно тянет и, так сказать, очень правильно направление ведет свою команду, поэтому сейчас почему мы должны это делать, хотя я, естественно, не буду говорить за Михаила Саакашвили, он сам решит, что будет, как будет. Я просто выражаю свои надежды.
Да, я понимаю.
Поскольку я думаю, что он хороший лидер и эффективный лидер, и человек, который нужен Грузии.
Но вот вы не опасаетесь, что если будет представитель, лидер правящей партии с таким авторитетом, да, бывший бывший президент страны, премьер-министр с большим авторитетом, появится еще и президент. Вот, например, вы станете президентом, допустим. Ну, кто угодно может стать президентом из вашей команды. Да. Появится несколько...
Не кто угодно, у кого есть рейтинг.
Кто угодно из вашей команды, у кого есть
рейтинг.
У кого есть рейтинг, да.
Кто избираем.
Кто избирает, да. А вы, кстати, думали, кто это может быть? Уже обсуждали этот вопрос?
Официально не обсуждали.
Ну, между собой.
Ну, я думал, конечно.
Да.
Я имею конкретных двух личностей, которые реально избираемы.
Это кто?
Сейчас. Я пока еще вам не скажу, потому что это будет объявлено, как вот Рамидзе объявил, там будет все президенты и так далее.
Это для этого существует журналистика.
Да, конечно. Да. Но для этого существуют зубы, чтобы нажать на язык политика.
Да, но вместе с тем согласитесь, да, что появится несколько центров влияния.
Это тоже чуть как бы стандартный подход. Сейчас, вот являясь единоличным как бы лидером, да, в команды, там, в исполнительной власти, президент Саакашвили не принимает решений один. Он всегда собирает, естественно, в зависимости от вопросов, так сказать, какой-то круг своей команды, в зависимости от того, какой вопрос решается. И решает основные вопросы, правда, коллективно. Допустим, то же самое вот представление новой программы и назначение Вано Мирабишвили мы, конечно, решали вместе, и это было коллективное решение. Я вам скажу, что он сам решил это сделать после вот серьезного обсуждения, да, которое у нас было.
То есть президент Грузии даже премьер-министра сам не назначает?
Как не назначает? Он назначает, но...
Не выбирает сам.
Но решение он принимает после серьезного обсуждения со своей командой. Даже сейчас, я говорю. И тем более, после этого, я думаю, что эта традиция продолжится, поэтому это наша традиция нашей команды. Никто не должен зазнаваться, что он на каком-то месте и так далее. Мы все знаем, что мы рядовые солдаты нашей страны. У нас, на нас, в первую очередь, огромная ответственность, что куда Грузия будет двигаться и где она окажется через 10 лет, 15, 20 лет, потому что очень много именно определяется сейчас. Поэтому зазнаваться и говорить, что вот я и так далее, я сам все решаю, я думаю, что это неправильно, и слава богу, так и не происходит. И мы очень такая дружная, единая команда, которая все эти важные вопросы решает действительно коллективно. Поэтому эта традиция, я уверен, будет продолжена. И какие-то там сплетни насчет того, что там какие-то там напряжения. Конечно, мы все политики, и какая-то конкуренция между политиками всегда существует, правильно? Но это абсолютно на 10-м и на 20-м, так сказать, месте. В первую очередь, это наш долг и необходимость того, что мы все осознаем свои обязательства перед страной и то, что мы взяли перед друг другом. И я думаю, что в команде очень здоровый климат, как бы вот можно сказать, и все происходит очень по-человечески, правильно и очень коллегиально.
Напомню, что сегодня гостем нашей программы в Тбилисском бюро «Радио Свобода» стал вице-премьер, государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Республики Грузия Георгий Барамидзе. Ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая задержаны 10 участников пикета в поддержку свободы собраний. Согласно сообщениям, публикуемым в Твиттер оппозиционного движения «Стратегия-31», одного из активистов Игоря Щуку полицейский ударил головой о автобус. Была вызвана скорая помощь. Более 100 депутатов Госдумы от фракции КПРФ и «Справедливая Россия» подали в Конституционный суд коллективный запрос, касающийся нового закона о митингах. Они требуют проверить, соответствуют ли некоторые положения этого документа Конституции. Госдума сегодня приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о статусе должности иностранного агента для некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. За проголосовали 374 депутата, трое высказались против, один воздержался. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что принятый сегодня Госдумой России закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете, направлен против журналистов оппозиции и правозащитников. Подлый закон, который защищает чиновников от критики граждан, сказала Алексеева Интерфаксу. После разрушительного наводнения в Краснодарском крае власти заявляют о том, что примут ряд мер, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на разные официальные источники. Челябинский областной суд сегодня вынес приговор обвиняемым по делу о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на скамье подсудимых были 13 человек. Организатором драки признан Роберт Назарян. Он получил 6 лет колонии строгого режима. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – вице-премьер, государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Республики Грузии Георгий Барамидзе. Мы ведем нашу беседу в Тбилисском бюро «Радио Свобода». Можно просто, ну, по Конституции Республики
Грузии. По Конституции нет.
Нет?
По Конституции просто Грузия.
Грузия, да?
Да.
Я хотел спросить у вас, господин Барамидзе, вот мы обсуждали в первой части программы возможные изменения, которые произойдут в грузинском руководстве в следующем году уже, и вы сказали о том, что господин Саакашвили не будет баллотироваться на пост президента и не будет занимать пост премьер-министра. А вот как вы считаете, вот на отношения с Россией это как-то повлияет? Потому что вы знаете, что российское руководство всегда утверждало, что оно готово с вами вести диалог, но не хочет вести диалог с президентом Саакашвили. Насколько вы вообще воспринимаете искренность такого рода заявления? Насколько это, в принципе, важно, персональные контакты в той ситуации, которая сейчас происходит между Россией и Грузией?
Когда речь идет о серьезных отношениях между странами, наверное, серьезные политики не должны так уж заострять внимание о личности. Естественно, мы не верим в такие заявления, поскольку, к сожалению для нас, к сожалению для отношений между Россией и Грузией, России никогда не нравились руководители Грузии. Вот никогда за историю Грузии ни один грузинский царь или руководитель...
А вы не начинаете даже не со Звиада Гамсахурди, а прямо с...
Да, да, а что, когда грузинский царь подписал Георгиевский трактат о протекторате, о неупразднении грузинского царства, через несколько лет это царство упразднили, автокепальность нашей церкви упразднили, и вообще этого царя выгнали, и все, да? Поэтому, начиная с царя, а потом первая демократическая республика Грузии, которая была провозглашена в 1918 году. В 1921 году, после нескольких атак Красной армии, когда несколько раз мы побеждали Красную армию за время этих трех лет, ну, в конце концов, мобилизировали силы, и красные оккупировали Грузию. Тогда тоже Ноэ Жордания был, кстати, член социал-демократической партии до того, так сказать, России, а потом один из лидеров мирового социнтерна.
Да, но не был большевик.
Да, он был меньшевик, и все. И его тоже не любили, потому что не до конца, так сказать, был красный. А потом Звиад Гамсахурдия, его тоже не любили. А потом даже Шеварнадзе не любили. Кто еще может быть близок к российской власти? Кто мог быть близок к власти? И во время Шеварнадзе, так сказать, новый виток напряжения, там, опять же, война в Абхазии, которая вела тогда российская военная машина, хотя меньше себя показывали, хотя мы сбивали российские самолеты над небом Сухуми, Шеварнадзе сам в лес ходил, показывал, что вот это российские самолеты бомбят Сухуми и так далее. Тогда грузинская армия была гораздо слабее, и, естественно, меньше надо было это все показывать. То есть, не любили еще Варназа. Сейчас Саакашвили то же самое. То есть ни одного грузинского правительства в России не любят, кто хочет, чтобы Грузия была независимой. То есть
та имперская... Это какая-то обреченная ситуация.
Нет, та, просто тогда. Та имперская политика, которая была, та, к сожалению, и остается. Во время коммунистов тоже не любили, естественно. В первую очередь, хочу сказать, самый большой, так сказать, русский империалист 20 века Сталин. Хотя он был этническим грузином, но он создал огромную империю и идеологии этой империи. Он знал прекрасно, что не нужно доверять этим грузинам, потому что они всегда будут стремиться к независимости. То есть это вопрос подхода. Если у власти в России останутся империалисты, естественно, ни один грузинский правитель им не понравится. Тот правитель, который будет стараться, чтобы Грузия сохранила свою независимость, реальную независимость, реальный суверенитет и реальную свободу выбора для грузинского народа. Если эти три условия будут являться приемлемыми для руководителя России, я абсолютно уверен, между Россией и Грузией будут отличные отношения. Не потому, что грузины очень хорошо так могут тосты произносить, и мы можем как-то кого-то там своими сладкими словами одурманить. А потому что реально, объективно, я подчеркиваю эти слова, у России, у Грузии практически во всех сферах общие национальные интересы. Я считаю, что у нас объективно общие национальные интересы с Россией в сфере борьбы с терроризмом, в сфере борьбы с организованной преступностью, в сфере борьбы с агрессивным сепаратизмом и фундаментализмом. Это не в интересах России или Грузии, тем более иметь какие-то там фундаменталистические там образования вблизи нашей страны и так далее. То есть я не буду уже конкретизировать. У нас общие национальные интересы в сфере экономики, в сфере энергетики, в сфере транспорта. Не говоря уже о образовании, там, культуре, науке. А если мы реально не будем друг другу палки в колеса ставить и будем реально уважать суверенитет, территориальную целостность и свободу выбора, почему бы не сотрудничать в сфере безопасности и военной сфере? То есть объективно, я подчеркиваю еще раз, объективно у народа Грузии и России общие национальные интересы практически во всех сферах. Но поскольку до сих пор у власти в России находятся люди, которые зачастую в многих случаях абсолютно игнорируют объективные российские интересы, потому что у них есть на первый план поставлены свои личные интересы, обогащение и сохранение власти. Эти интересы российские, объективные, переходят на второй, третий, четвертый план. И это очень, очень нас огорчает, и это, к сожалению. Поэтому, исходя из этого, соответствующие отношения между нашими странами.
Вот я хотел бы вас спросить, как у министра по делам европейской интеграции и евроатлантической, да? В принципе, когда вы ведете диалог с вашими европейскими партнерами, то, что вопрос территориальной целостности Грузии, он остается таким подвешенным в воздухе, да, то, что существует этот конфликт с Россией прямо на грузинской границе, и совершенно непонятно, как этот конфликт разрешить, нету никаких рычагов.
Не наша граница, а внутри Грузии практически.
Внутри Грузии, да, естественно, да, с точки зрения международного права явно внутри Грузии. Вот, то не влияет ли это на некое скептическое отношение к вашей стране? То есть вы в любом случае нельзя интегрировать вас достаточно глубоко, потому что все эти проблемы станут проблемами НАТО и Евросоюза.
С одной стороны, да, с другой стороны, это повышает
стимул. Вы помните, как с Кипром было? Ведь Кипр приняли в Европейский Союз под условие, что произойдет интеграция. Она не произошла, но, тем не менее, условия для нее были созданы.
Нет, как раз в случае Кипра было не так, поскольку киприоты знали, что их примут, несмотря на результаты референдума. Да, это, кстати, парадоксально было, но все-таки такая была ситуация. С одной стороны, нас, естественно, затормаживает вот эта проблема с Россией и проблема оккупированных территорий, где российские войска до сих пор стоят вопреки не только международным нормам, вопреки резолюциям ООН, но и даже вопреки того соглашению, которое было подписано тогда еще президентом Медведевым в 2008 году, 12 августа и потом в сентябре, которое говорит, что все российские войска должны были быть выведены из территории Грузии и так далее. И продолжается наращивание милитаризации, и все Россию критикуют. И это, конечно, является, с одной стороны, проблемой. С другой стороны, именно это является большим стимулом для многих наших друзей еще более активно поддерживать Грузию, потому что эти люди на Западе на примере Грузии понимают, как далеко Россия может пойти. То есть делание каких-то плохих дел, неуважение международного права. Поэтому как бы и Грузия сейчас... Мы не хотели этого, но как бы является лакмусовой бумажкой ситуации в Восточной Европе, как нужно вести себя с Россией, какой страной Россия сегодня является, поскольку как она относится к своим соседям, во многом об этом, так сказать, можно, так сказать, судить уже о стране, о внешней политике. И поэтому отношения России с Грузией – это очень хороший показатель, хотя не только с Грузией. Назовите мне одного соседа России, который реально имеет хорошие отношения с Россией.
Это вопрос в том, что понимать под реальностью.
Ну,
да,
честно,
вот Белоруссия имеет
честно.
Хорошие отношения с Россией.
А как вы думаете?
Я думаю, что нет, но господин Путин думает, что да, наверное.
Он не глупый человек. Он тоже знает, что нехорошие отношения.
Но хорошие отношения – это контроль...
А прикидываться – это одно. Нет, прикидываться – это одно. Думать – это другое.
Для господина, может быть, хорошие отношения – это контроль над экономикой. Россия контролирует сегодня белорусскую экономику?
Это не для меня комментировать.
А вы же мне задаете вопросы.
Не-не, я
тем более могу.
Я получил ответ на этот вопрос, да. Поэтому я удовлетворен. Потому что это был честный, правильный ответ. То есть Россия старается как бы доминировать грубыми методами. Я сказал, что у России, у Грузии объективные интересы в сфере экономики. Вот я не думаю, что многие ваши слушатели знают, что даже или до войны, или во время войны, или после войны Грузия никогда никаких санкций не вводила против российских компаний. Никогда мы не вводили тоже с нашей стороны то эмбарго, которое ввела и до сих пор сохраняет Россия. Ни одна российская компания не ушла из Грузии, мы никого не выгнали отсюда. И даже многие расширяют свои...
То, что видно даже на проспекте Рустама,
да,
или там Билайн, или там банки, это все
российские инвестиции. Да, ВТБ, да, конечно, и так далее, другие многие. Даже во время войны мы экспортировали, то есть продавали электроэнергию России, уважая контракт, потому что мы хотели и хотим вести себя цивилизованно и показывать, что на нецивилизованные шаги мы не отвечаем нецивилизованно. И мы так и будем продолжать. То есть мы приветствуем российские инвестиции в Грузию. Мы приветствуем всех российских граждан в Грузии, кроме танкистов, конечно. Мы приветствуем всех туристов, которые приедут сюда посмотреть эту страну, посмотреть и убедиться действительно в том, что грузины уважают российский народ и русских вот индивидуально, как говорится, в отрыве от Кремля. И эти люди едут. Вот это тоже показатель. Грузия в одностороннем порядке упразднила визовый режим с Россией.
Очень многие... Это повлияло на поток?
Да, очень много после этого, еще больше, так сказать, туристов приезжают из России. Немногие также знают, что Грузия могла заблокировать вступление России в Международную торговую организацию. Мы не сделали это, потому что также хотели показать, что, с одной стороны, это в наших интересах, чтобы Россия была в этой организации. Чем больше будет каких-то рычагов на Россию, чтобы Россия вела себя цивилизованно, тем лучше для Грузии. Но тоже хотели, так сказать, показать, что мы хотим нормализации в тех сферах, где это возможно. И многое другое. То есть мы по отношению к России не ведем такую же агрессивную политику, которую Россия ведет по отношению к Грузии, несмотря на оккупацию. А также немногие знают, что несмотря на этническую чистку, которая не наше, так сказать, утверждение, а что касается Абхазии, этническая чистка была утверждена ОБСЕ, три раза на саммитах ОБСЕ, где, кстати, Россия тоже поддержала резолюцию. А что касается Южной Осетии, соответствующая комиссия Евросоюза тоже подтвердила это. Где-то 80% населения из Абхазии и Южной Осетии были изгнаны из-за этнической чистки. Несмотря на все это не только грузины, это и абхазы, и осетины, и русские, и украинцы, и евреи, которые не согласны были с идеей сепарации этих регионов. Несмотря на все это, Грузия старается вести цивилизованную политику, и где мы можем достигать успехов, мы стараемся, вопреки независимости от политики Кремля, двигаться вперед. Для того, чтобы мы знаем, что рано или поздно эти люди в Кремле изменятся, придут новые люди, которые будут достойны 21 века, которые будут мыслить в соответствии с интересами, объективными, еще раз подчеркиваю, интересами России, а эти интересы говорят, что у России, Россия и Грузия должны дружить. И, в конце концов, такая дружба будет между государствами, но для этого очень важно, чтобы сохранять нормальные отношения между людьми. Поэтому, чем больше к нам приедут туристы, чем больше будет инвестиций и так далее, тем лучше для наших будущих отношений и, конечно, лучше и хорошо для грузинской экономики и для наших граждан.
А скажите, вот вы верите в возможность самостоятельного диалога с властями Абхазии и Южной Осетии? Я почему это спрашиваю? Видно, что население этих территорий, оно пытается самостоятельно как-то в любом случае определять свою судьбу. Это показали и события так называемой снежной революции в Южной Осетии, да, и последние парлопрезидентские выборы, и там... И, кстати, абхазские выборы тоже
очень
выборы
важно,
предыдущие,
нынешние. Очень важно, с кем мы должны разговаривать. Конечно, представители общественности Абхазии и Южной Осетии, которые, вот эта общественность сейчас разорвана на две части, должны разговаривать и должны восстанавливать мосты. А честно ли говорить о каком-то правительстве Абхазии и Южной Осетии, когда 80% населения там не живет, и их естественно, никто не избирал. Никто даже не заикается, наверное, ни один нормальный человек, что там какая-то там демократия, и кто-то там кого-то выбирает. Да? Естественно, там реально назначается, там конкуренция между одним пособником Кремля и другим пособником Кремля. Естественно, там третьего не может быть.
Разве не пытались избрать Юго-Осетины президента?
И один, и другой кричал, что Путин наш президент. Но
другого, да. Там других нет.
Поэтому я говорю, там... другом там не может быть. Не то, что нет.
Ну хорошо, приведу такой пример, чтобы вы понимали мою мысль. Президент Республики Кипр, да, вот если, может, вспомнили о Кипре, да, встречается с главой турок-каприотов, да, да, которого там избирает президентом Турецкой Республики Северная Кипр. Хотя очевидно, что там, да, турецкое правительство, оно очень серьезно влияет на власти турецкой
Кипра. И турецкая часть, да, Кипра не прикидывается. Они говорят, да, что ихняя власть...
Конечно, они считают себя независимым государством.
Ну, да,
там изменился этнический состав населения больше, чем у вас,
да,
потому что туда переселенцы,
да,
с территории,
да,
собственно,
да,
Турции. Да, но они же разговаривают.
Да, и этих людей там избирали, но после вот этих, да, этих перемен. И это все должны, так сказать, отмечать. Я говорю, что... Что касается диалога между общинами, да, если вот эти люди, которые сейчас находятся в Сухуми, в Схинвале, представляют какую-то там общину, которая поддерживает идею сепаратизма Абхазии и Южной Осетии, естественно, другая часть... 80% населения Абхазии и Южной Осетии, представители вот этих 80%, естественно, должны разговаривать с ними. И мы имеем как раз государственную политику, которая объявлена нашей официальной политикой, для того, чтобы реинтегрировать наших людей и, соответственно, сперва граждан, а потом и территории, потому что территории без людей, так сказать...
По-моему, Россия сейчас занимается реинтеграцией этих граждан, не граждане России.
Ну да,
ну, да, кстати... Да.
Кстати, раздали паспорта не только вопреки законам Грузии и международного права, но и даже вопреки российскому законодательству. Да, так все можно сделать.
А вы готовы, конечно, этим людям дать грузинские паспорта?
Конечно, мы и даем, кто требует, тот и дает. Не то, что даем грузинские паспорта, а учитывая, так сказать, политическую чувствительность этого вопроса, мы даже, чтобы не ограничивать возможности передвижения наших граждан, которые живут сейчас на оккупированных территориях, мы даже ввели новый документ
для жителей Абхазии,
да, и Южной Осетии, который называется паспортом нейтрального статуса, который уже признало 7 государств, в том числе и государства Евросоюза, и Соединенные Штаты Америки, и Япония, в очереди стоят многие другие, для того, чтобы не было каких-то политических проблем для наших граждан, которые живут на оккупированных территориях, чтобы они взяли этот документ и могли передвигаться, чтобы они не были вынуждены пользоваться нелегальными документами или нелегально приобретенным российским паспортом, что является нарушением, или каким-то там абсурдом, там, так называемым паспортом там, Абхазии или Южной Осетии.
Но, в принципе, попытки ведь диалога до военного конфликта были. Да, вы вели переговоры при международном посредничестве с властями Абхазии в том числе. Это ведь не были диалоги общественности, это были диалоги на правительственном уровне. А исключаете возможность возобновления такого диалога в будущем?
Нет, я не говорю, что мы не за диалог. Я говорю, что нужно относиться к вопросам серьезно. То есть нужно знать, где, как говорится, голова собаки зарыта. Реальная проблема сейчас в этом плане является вот вмешательство России и российские войска, на чем зиждется вот этот режим марионеточный. Резюме и в Сухуми, и в Схинвале. Диалог между представителями общественности, общины, мы абсолютно не исключаем, наоборот, поддерживаем и считаем, что этот диалог должен быть, но мы должны быть реалистами. В ситуации, когда там все контролируется российскими войсками, буквально российский сапог на головах вот этих людей, даже если бы они захотели какого-то там серьезного сдвига политического, им никто просто-напросто не позволит. Один здравомыслящий человек поверит, что кому-то, вот, допустим, вот так называемый президент Абхазии захотел реинтеграции Абхазии с Грузией. Кто-то ему это позволит?
Ну, президент Багаш пытался вести диалог с Тбилиси, правда?
Не на эту тему. Если были там какие-то телодвижения, там это все очень четко пресекалось. Это, ну, давайте быть искренними, давайте быть честными, и давайте признаем этот факт. Это реальность, к сожалению. Поэтому мы говорим, самая важная, так сказать, часть разрешения этой проблемы, в первую очередь, это деоккупация этих грузинских территорий. Россия должна вывести свои войска, Россия должна реально начать уважать наш суверенитет. Естественно, мы должны иметь очень много рычагов для того, чтобы, как говорится, добиться расположения даже меньшинства Абхазии и Южной Осетии, того 20% меньшинства, которые сейчас там...
А почему так уверенно их 20% определяете?
Ну, посчитайте сами, сколько было до войны, сколько сейчас.
Но ведь многие из этих людей, они не живут в Грузии, они могли уехать в Россию, они могут быть этническими
абхазами
и поддерживать идею самостоятельности территории.
Согласен с этим. Не все из этих 80% поддерживают целостность Грузии, но я говорю,
это тоже надо честно сказать.
Конечно, я и говорю. Но реально сейчас примерно 20% от того общего населения, довоенного населения Абхазии и Южной Осетии находится там. Подавляющее большинство, особенно в Абхазии, были этнические грузины, а также очень много этнических абхазцев, не только на неоккупированной части России, но и абхазских политиков, которые и до войны, и после войны не были согласны. Я имею в виду, первая война там в начале 90-х, а потом вторая война, не были согласны с сепарацией этих регионов от Грузии. Тем более сейчас Грузия действительно другая. Это не та Грузия, которую многие помнят от 90-х годов, которая там поставляла там криминалов всему остальному миру, которая была неорганизована, где ненормально соблюдались права человека, где не было электроэнергии, где была нищета. Это сейчас новая же Грузия. Те, кто имеют возможность получать объективную информацию или вообще приехать и посмотреть эту страну, естественно, они знают, о чем мы говорим. Поэтому, естественно, мы сделаем все для того, чтобы наши граждане, которые живут там, в Сухуми, в Схинвале, поняли, что это другая Грузия. Мы сделаем все для того, чтобы предоставить им все возможности для обучения. Кстати, у нас есть государственная программа, которая гарантирует всем молодым, живущим в Абхазии, 100% грант от государства для обучения не только в грузинских вузах, но это общая, так сказать, политика и программа правительства Грузии. Если гражданин Грузии поступает в университет, который находится в 20-ке лучших университетов мира, государство дает 100% грант и не требует возвращение назад. То есть, вот вы
поступаете... Не должен отработать.
Нет. Вы поступаете в Гарвард, да? Вот у вас есть приглашение в Гарвард. Государство вам дает все деньги, которые вам нужны для того, чтобы учиться в Гарвард. Это касается молодых, живущих в Тбилиси, и касается молодых, живущих в Схинвале и Сухуми. Что касается также здравоохранения. Практически для граждан этих регионов у нас бесплатное здравоохранение, можно сказать, потому что ни одного случая не было, когда переходили через вот линию оккупации наши граждане и обращались в медицинские, так сказать, учреждения, и чтобы они не получали практически за счет государства медицинское обслуживание.
Но это не формализовано или формализовано?
Не
застраховано?
Нет, это все формализовано. То есть это в бюджете у нас есть такой пункт, который дает возможность Министерству здравоохранения платить за лечение наших граждан, которые живут на оккупированных территориях, если они требуют какой-то услуги, частные вот эти госпиталя, потому что у нас сейчас практически государственных не осталось, или уже вот до конца этого года не будет, то и в любом случае они тоже должны получать какие-то деньги, даже если государственные, да, и министерство платит в соответствии с законом, это не какие-то там карманные деньги какого-то там чиновника и так далее. Это все отрегулируем. Поэтому я говорю, что у нас официальная государственная политика для того, чтобы, как говорится, заслужить благосклонность наших граждан и чтобы они, которые живут на оккупированных территориях, чтобы они поняли, что это ихняя страна, это ихнее государство, которое заботится о них, и что это государство реально уважает права каждого человека, каждого гражданина, уважает права меньшинств. А что касается Абхазии, абхазов, Абхазия, они не меньшинство, несмотря на то, что их, они малочисленны. Грузинское государство как таковое создано на базе вот двух народов, грузин и абхазов. Государственный язык также, так сказать, абхазский, официально признан Конституцией, да. Поэтому наши граждане должны все это понимать и все это осознавать, и мы все сделаем для того, чтобы они чувствовали это, ну, каждый день. И чем Грузия будет продвигаться вперед по направлению строительства демократического общества, по направлению интеграции с Евросоюзом, с НАТО, тем больше это будет чувствоваться, и тем больше они будут иметь представление в будущем, в какой стране мы будем вместе жить. А мы обязательно будем вместе жить, потому что оккупация в 21 веке навечно не может продолжаться. Даже Советский Союз ушел из Центральной Европы. А тем более Россия освободит рано или поздно эти оккупированные территории, потому что эту оккупацию признают все и призывают Россию прекратить такие действия, такие нецивилизованные действия, которые присущи, так сказать, государству XIX века. И я абсолютно уверен в том, что Россия заслуживает гораздо большего и будет иметь возможность иметь такую власть, которая действительно будет думать о российских интересах, соответственно, думать о нормальных отношениях с соседями, в том числе и с Грузией.
Я поблагодарю вице-премьера, государственного министра по вопросам евразийской и евроатлантической интеграции Грузии Георгия Боромидзе за участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо.
Спасибо вам.
Господин Боромидзе, напомню, что вел эту программу сегодня Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что будет делать новое грузинское правительство? Министр по вопросам евроатлантической интеграции Грузии Георгий Боромидзе.
Комментарии экспертов.
Видеоэссе «Геи против гей-парада».
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. На чем зарабатывают винные критики?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».